Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что, начинается информационное утро на радио «Спутник». В студии обозреватели Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев. Игорь, привет.
Привет.
С новостей от Следственного комитета начнем сегодняшнее утро. В Кузбассе задержали главу холдинга, владеющего шахтой Листвяжной, на которой случилась жуткая трагедия.
Да, и не только его. Следователями центрального аппарата задержаны еще четверо лиц. Среди них основной собственник шахты, председатель совета директоров АО «СДС Уголь» Михаил Федяев, также генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов, главный инженер ООО «Шахта Листвяжная» Антон Лобанов.
Анатолий, прошу прощения.
В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения. В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. А также ранее в рамках расследования уголовного дела были задержаны директор шахты Листвяжная Сергей Махраков, его первый заместитель, начальник участка и главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. Напомню, что авария на шахте Листвяжная произошла 25 ноября. Погибли тогда 46 горняков и 5 горноспасателей. При этом сотрудники шахты рассказали о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе. Как сообщили шахтеры, им выдавали газоанализаторы с датчиками, которые были заклеены скотчем для искажения показаний. Генеральный прокурор Игорь Краснов подтвердил заявление шахтеров, уточнив, что на Листвяжной был ряд случаев, когда скрывались показания приборов контроля уровня газа.
Ну, что здесь сказать? Будем надеяться, что следствие разберется, действительно установит вину и ответственность каждого из руководителей. Жуткая история. Почему? Потому что, ну, понятно, горняки, шахтеры находятся в таких условиях, прежде всего финансово-экономических, социальных и прочих других рабочих, что они не могут отказаться идти в забой. Вот начальство им говорит, надо заклеивать эти датчики. Но, по идее, ну, как бы в разумных обстоятельствах, как-то в обстоятельствах здорового человека, конечно, они должны отказаться, потому что они прекрасно понимают, каждый спуск в забой – это риск жизнью. Я не понаслышке там знаю, был у меня там дед шахтеры.
Также они прекрасно понимают, что у них есть семьи, которые нужно кормить.
Семьи, обязательства, совершенно верно. И получается ситуация курильщика, а не здорового человека, когда вот они вынуждены рисковать здоровьем, нарушать правила безопасности и так далее.
Закрывать на это глаза, надеяться на авось.
И это в условиях, когда сейчас там опять уголь там в этом году поднимается в цене, Россия экспортер и так далее. Но, ну, как так? И почему, собственно, руководство там на это закрыло? Почему их это не волновало?
Потому что у них тоже есть свой план по добыче угля, который они обязаны выполнить.
Есть. Может быть, еще есть какие-то и у них другие обстоятельства, которые в каком-то смысле, ну, как сказать, уравнивают их с этими шахтерами, с горняками, которые идут за бой. Может быть, тоже, так сказать, не все в порядке. В контролирующих, а куда смотрели контролирующие органы? Но есть же надзорные всякие ведомства и так далее, которые должны проверять техническую обеспеченность шахты и так далее, ее, ну, безопасность. Вот они куда смотрели, как это все было? Только лишь руководство вот этой Листвяжной виновато? Или есть еще кто-то? Но будем надеяться, что следствие действительно докопается до истины, и виновные понесут наказание, ответственность и так далее. Но нельзя рисковать в 2021 году на таком тяжелом производстве. Это же больше, чем рабский труд. Но это вообще трудно представить себе. Ракеты там в космос летают. Мы говорим там про Илона Маска, какие-то инициативы, про цифровизацию, прочее. В это самое время есть шахты, да, с тяжелым вот этим нечеловеческим трудом. И там еще не в достаточной степени обеспечивается безопасность людей. Но это вообще просто, ну, средневековье.
Согласен. Хочется, чтобы не только ответственные понесли наказание, но и в целом ситуация в отрасли поменялось.
к международным событиям. Россия считает опасными и безответственными попытки представить совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе устаревшим. Такое заявление прозвучало от первого зама поспреда России при ООН Дмитрия Полянского.
А сделка содержит тщательно выверенный баланс интересов и должна осуществляться в том виде, в котором она была одобрена Совбезом ООН в 2015 году, без изъятий и дополнений. Об этом сказал дипломат на заседании Совбеза. По словам Полянского, альтернативы СВПД, ну, это сокращенное наименование вот этой сделки, на данный момент не существует. Он также отметил, что первопричиной проблем на переговорах по вопросу полного возвращения к сделке является действие Вашингтона, а не Тегерана. На том же совещании американский постпред при ООН Линда Томас Гринфилд заявила, что США готовы снять санкции с Ирана в рамках СВПД, что принесет Тегерану экономическую выгоду. По ее словам, президент США Джо Байден четко дал понять, что готов вернуться к соблюдению условий сделки до тех пор, пока Иран будет вести себя так же. Напомню, что эту сделку заключили в 2015 году, и она предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из договора и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках этого договора.
Вообще поразительно, тоже мы сейчас свяжемся, да, уже связались с Павлом Шипильным, политическим аналитиком. Ему будем адресовать вопрос. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, да. Но действительно, что за попытки обесценить и вообще свести на нет вот эту многолетнюю работу, да? Ведь мы помним, что сколько лет страны, вот это 5 плюс 1, вот этот формат СВПД, договаривались, пришли к соглашению, потом действительно Трамп там вышел и так далее. Но ведь это огромный, колоссальный труд. А теперь что, нужно от него отказаться и опять все заново, там, много лет потратить на то, чтобы прийти к какому-то компромиссу? Или чего хотят-то партнеры?
Ну, смотри, кого вы называете партнерами, потому что ведь, ну, у Ирана-то позиция, с моей точки зрения, неуязвимая. Да? Он заявил, что ему нужны гарантии, что США опять не выйдут из этой сделки. То есть, американцы, конечно, в этом смысле, они такие бузатеры. То есть сначала они выходят, потом они, значит, опять потихонечку как бы начинают втягиваться в этот процесс. А до сих пор непонятно, чего они, собственно, добиваются. Потому что все шло нормально до 18-го ведь года. Как бы все были удовлетворены и темпами реализации вот этих вот шагов, так сказать, да, а теперь, ну, даже ООН призывает Америку как бы, ну, прийти в себя, что, ребят, ну, давайте все-таки, Иран ведь никто никому не угрожал, все было в порядке. Американцы выходят, и, естественно, Тегеран восстанавливает тот статус-кво, который был до 15-го года. Вот, но это с одной стороны. С другой стороны, мне вообще, честно говоря, вот вся эта история, она, ну, вполне кажется такой позитивной, поскольку Америку, как мне кажется, вот тут главная ценность, удалось втянуть в ООНовские форматы. Потому что Америка, она же объявила в свое там время о конце истории, так сказать, да, и решила даже ООН создать, собственно, судя по тому, что вот они проводят первые, так сказать, саммиты о демократии, там еще второй намечается. Такое ощущение, что они выстраивают какую-то параллельную структуру, потихонечку там подтягивают к себе союзников поближе, и в том числе вот это вот прежде немыслимая совершенно история, когда Соединенные Штаты выходят из какой-то сделки совместной, любой, в данном случае сделки по Ирану, СВПД. Прежде такое себе трудно было представить. Сегодня это в порядке вещей. Америка, так сказать, там просто сбивает все шахматные фигуры и играет свою игру. И вот тут вот все-таки пошел какой-то процесс, хотя с косвенным каким-то участием Соединенных Штатов, но тем не менее они наблюдают. Да, они что-то там комментируют, какие-то вещи, так сказать, в Совбезе ООН. Вот это мне нравится. То есть Америку удалось опять усадить за стол переговоров. Раньше она вела себя, ну, вот последние там 3-4 года, она вела себя как слон посудной лавки. Сейчас вроде бы удается, как так международному сообществу призвать.
Садить за стол переговоров, да. А Павел Петрович, вот еще новость о том, что постпред Великобритании при ООН грозит Ирану, мол, будет ответственность за провал этой сделки, вот если продолжит государство нынешнюю линию на переговорах. И, дескать, Иран выдвинул новые максималистские требования, многие из которых выходят за рамки СВПД. То есть, ну, тоже конструктива-то мало в таких заявлениях со стороны Великобритании.
Никакого нет. Ну, мне кажется, что они просто немножечко так, как выразился наш президент, подхрюкивают, но в данном случае они подхрюкивают американцам. То есть это такая англосаксонская линия. Они пытаются там угрожать Ирану, хотя на самом деле, конечно, с моей точки зрения, ну, вернее, не с моей точки зрения, объективно Иран прав, он требует гарантий.
Но он-то не только требует гарантии. Вот давайте тоже попробуем с других каких-то позиций посмотреть, просто посмотреть на ситуацию. Ведь он не просто требует, он шантажирует, говорит, вот не откажетесь от санкций, мы начнем в большей степени там обогащать и так далее. То есть и даже вот этими заявлениями понятно, что они могут, вот о которых Игорь там сейчас говорил, что действительно вот этот шантаж может быть, ну, в каком-то смысле такой позиции для переговоров, чтобы можно было куда отступить, да, прийти к компромиссу. То есть заявлять больше, чтобы потом согласиться на меньшее. Но насколько, так сказать, прагматична эта политика и Ирана? Нагнетание, то есть они не готовы на уступки, по крайней мере, риторически так выглядит.
Ну, понимаете, честно говоря, я шантажа здесь особо не вижу. Ну, будем объективны, да, не Иран сбросил фигуры на шахматной доске. Не он все это начал. Естественно, он в 2018 году объявил, что ну, в таком раз так, то тогда, значит, мы возвращаемся к исходным позициям, и они продолжают обогащать вот этот самый уран. И, естественно, то есть очень было сложно уговорить Иран изначально, международному сообществу отказаться от своих планов, что было достигнуто с большим трудом в 2015 году. Туда поехала МАГАТЭ, так сказать, там они дневали, ночевали. То есть все шло нормально до 2018 года, когда Иран фактически был обманут. Сегодня он, мне кажется, знаете, здесь не то, что шантаж, а здесь твердая позиция суверенного государства. Я вот, мне, например, совершенно не нравится, что Иран там занимается созданием ядерного оружия. Да никому это не нравится, естественно. Но надо просто какие-то честные правила разработать и их выполнять, что
их сделано. Да, соблюдать всеми сторонами. Это верно. А так, конечно, нет, здесь все понятно. Нарушение правил с одной стороны приводит, собственно, а почему а другая страна должна соблюдать. Если Иран там говорил, до 20% будет обогащать, а потом говорит, ну вы-то сами отказались, мы поэтому будем обогащать до 60% там и отказываться от наблюдателей со стороны МАГАТЭ. Есть еще одна тема, которую мы с вами хотели обсудить. Заявление Белого дома, возможные отправки в Восточную Европу военных подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве. Заявление замглавы внешнеполитического ведомства России Сергея Рябкова.
Да, ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки сообщила, что Белый дом изучает возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины. Павел Петрович, у меня такой вопрос. В США сейчас самих-то не все в порядке. Там инфляция самая большая за последние 40 лет. Но опять же, Рождество скоро. Зачем им вообще вся эта головная боль с нагнетанием обстановки, с призывами отправить военных из вот этой вот информационной истерии о том, что на Украине чуть ли не война уже идет?
Ну, вы знаете, это одна из самых больших загадок последних недель, последних там пары месяцев, чего вдруг американцы, так сказать, придумали эту российскую угрозу и угрозу российского вторжения, точнее, Украину, и они сейчас ее блестяще предотвращают, эту угрозу. Это уже стало там и мемами в интернете, как угодно. Но мне кажется, что это в порядке вещей. Они ведь абсолютно не нагнетают обстановку вокруг собственных границ. То, что происходит за тысячи километров от их собственных границ, не является для них какой-то большой проблемой. Да? То есть создается напряжение в этом поясе верности Соединенным Штатам Америки, вот этот восточный фланг НАТО, так они его называют, а сами американцы, по-моему, они как бы чувствуют себя абсолютно неуязвимыми с какой-то стати, кстати сказать. Но, тем не менее, это является, вот эта политика является естественной для Соединенных Штатов Америки. Они создают напряжение как против Китая там, в Южно-Китайском море, да, вот на этих вот тоже рубежах, они создают напряжение на нашем Западе. Эта политика, она проводится уже не первое десятилетие даже. Вот другое время, другой вопрос, с какой интенсивностью. Сейчас, по-моему, они как-то усиливают, да, несмотря на то, что действительно у них там полно внутренних проблем, но мне кажется, это не связанные вещи.
А вот так ли это? Ведь главная проблема для нынешней администрации Белого дома — это все время снижающийся вот этот до рекордных значений уровень рейтинга действующего президента. Может быть, наверняка вам приходилось сталкиваться, да, с этой мыслью, что вот это нагнетание связано с тем, ведь нагнетание-то только на словах. Мы же видели, что санкции в отношении Северного потока, там и 35 россиян были исключены из военного бюджета. И это случилось же не в тот день, когда Путин с Байденом поговорили. Очевидно, что это, какая-то долгая работа, да, что это было что это решение было известно обеим сторонам до этого саммита. То есть стороны, так сказать, где-то там, я позволю себе это слово, в темную договариваются, и все нормально, но риторика вот такая агрессивная. Может быть, Байден просто хочет выглядеть миротворцем, нагнетая, а потом, поскольку ничего не случится, он скажет, это потому что я там оказал влияние или там сдержал Россию от нападения.
Победил. Да, победил. Россию, да. Понятно, что там поддавливает и внутренняя какая-то обстановка у Байдена. Мне кажется, что Байден человек все-таки более уравновешенный, чем пытается казаться. Но это та ситуация, с которой нам приходится иметь дело. В Америке вообще, в принципе, внутри не все как бы так ровненько. Президент Байден, он не отвечает полностью за собственные слова, он вынужден считаться с какой-то внутренней оппозицией. Но это тоже вот вполне естественно. Эта самая внутренняя оппозиция требует какой-то решительности, хотя бы риторической решительности, что вот они, Россия обязательно они сдержат. Да? Для меня это, я говорю, что мы все это понимаем, мы все это знаем, но нам это, конечно, неприятно.
Все, спасибо. На этом можно поставить, если не точку, то многоточие. Спасибо большое. Политический аналитик Павел Шипилин был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Еще одна тема, связанная с Соединенными Штатами. Сенат страны проголосовал за повышение лимита госдолга на 2,5 триллиона долларов до отметки в 31,4 триллиона.
Сенаторы поддержали законопроект с перебесом в один голос в соответствии с партийной принадлежностью. 50 демократов проголосовали за, 49 республиканцев против. Теперь документу предстоит получить одобрение в Палате представителей США.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев с нами на прямой связи. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, утро доброе.
Владимир Сергеевич, не кажется ли вам, что как-то зачастили США с повышением госдолга? Вообще, может ли эта ситуация как-то угрожать мировой финансовой стабильности?
Поэтому по поводу этого решения Сената можно сказать так, что технический дефолт не отменяется, но откладывается. Та ситуация, которая возникла, она стала, в общем, результатом, можно прямо сказать, предательства верхушки республиканской партии во главе с Митчем МакКоннеллом. Надо сказать, что, в принципе, там было юридически два пути, или был юридический путь, когда демократы могли в одностороннем, то есть в однопартийном порядке поднять этот долг вот на эту самую величину 2,5 триллиона. Им это важно было сделать по одной простой причине, чтобы он не влетел, эта проблема не влетела в предвыборную кампанию или не стала проблемой на промежуточных выборах 2022 года. Вот. Это обычная практика, она уже продолжается на протяжении последних, может быть, там 5-6 лет, принимается там в 15 15-м году, чтобы не попал в 16-й, в 17-м, чтобы не попал в 18-й и так далее. Трамп в 20-м году, в 19-м году тоже на двухпартийной основе провел соответствующий законопроект, и он не влетел в предвыборную кампанию 2020 года.
Владимир Сергеевич, вот это видимое или кажущееся противостояние 50 на 49, да, за и против республиканцы, да. Ну, так сказать, только вот в рамках такой внутренней политической борьбы голосовали против, или есть какие-то у них экономические обоснования?
Нет, это я еще раз сказал, это абсолютное предательство МакКоннелла. Ну, в данном случае не будем вдаваться. Все можно было сделать, и разговор об этом шел на протяжении последних 2-3 месяцев на однопартийной основе. И это давало республиканцам довольно большие очки на промежуточных выборах 2022 года, хотя проблема, возможно, госдолга не влетала в предвыборную кампанию. Но, тем не менее, учитывая то, что там сенаторы переизбирались, демократы, еще какие-то проблемы в Америке, в общем, эта проблема острая, демократы, республиканцы могли набрать на этом очки. И Трамп, который призывал республиканцев это сделать, ну, после того, как стало ясно, по-моему, неделю назад, что все-таки Шумер с МакКоннеллом достигли вот этой двухпартийной сделки. Даже его назвал старой вороной, которую давно пора гнать с лидера республиканского меньшинства или фракции в Сенате. Почему МакКоннелл на это пошел? Ну, пошел, может быть, по одной простой причине. Сегодня, в общем, в этом финансовом кризисе не заинтересован Уолл-стрит. И вот это может быть главное. В том числе и спонсоры республиканской партии среди, в общем, крупного американского бизнеса. Ну, в общем, поэтому МакКоннелл решил, по всей видимости, и верхушка республиканская, что, ну, может быть, и так без этой проблемы, учитывая инфляцию, учитывая многие другие растущие недовольства в Америке политикой демократов или Байдена, республиканцы могут, в общем, скажем, добиться успехов на промежуточных выборах 2022 года, отвоевав палату или отвоевав Сенат, или отвоевав и то, и другое, ну, без вот этого осложнения государственного долга, который, возможно, им бы помог, если бы они не согласились бы на двухпартийной основе действовать, но, возможно, вызвало бы недовольство финансовых спонсоров республиканской партии.
Да. Владимир Сергеевич, еще одна тема есть, не так много времени, правда, остается. Суд в столичном округе Колумбия отказался заблокировать передачу в Конгресс налоговых деклараций бывшего президента США Трампа. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в базе судопроизводства.
Да, Трамп требовал запретить передачу документов, суд отказал. Вот, а чего Трамп-то, собственно, опасается?
Ну, это естественно, потому что вся та возня, которая идет сегодня вокруг Трампа, она, в общем, преследует демократа одной цели. То, что не удалось на втором импичменте, это дезавуировать Трампа и, в общем, ну, исключить возможность или резко подорвать его позиции для участия в президентских выборах 2024 года.
А правда, что у него сейчас укрепляются позиции?
Вы знаете, да, на сегодняшний день его позиции в республиканской партии по существу с точки зрения базовой политической базы остаются непоколебимыми. И даже, по-моему, опрос, который был между, скажем, ним и Сантосом, ну, по-моему, там Трамп набрал 50% голосов, Сантос 10%, это максимум, остальные там вообще еще меньше. То есть Трамп здесь остается, что называется, первым парнем на деревне. Это, в общем, головная боль для демократов. Но и они делают все, чтобы сегодня вот дезавуировать, так сказать, обвинить его в финансовом мошенничестве, возможно, возбудить какие-то административные и уголовные ответственности. Знаете, в Америке даже появилась такая, в общем, очень такая интересная статья, что у демократов есть только один путь восстановить Трампа, вот на его уже третью попытку штурмовать Белый дом, это посадить его в тюрьму. И, может быть, вот это ради всего этого делается. Но есть и вторая особенность Трампа. Его вот все, что про него говорили, что он агент Москвы, что он там ворует.
Да, отлетает, как от стенки горох.
И готовит госперевороты. Понимаете, да. Только так как с гуся вода, и да, наоборот, да, его авторитет, вернее, рейтинги поддержки только растут.
Растут. Ну, спасибо вот большое. Такая... Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев был с нами на прямой связи. Без паузы успеем обсудить еще одну тревожную такую новость. Существует возможность заражения сразу двумя штаммами коронавируса, новым омикроном и старой дельтой, что может привести к мутациям самого коронавируса. Об этом говорит главный медицинский специалист американской фармкомпании Moderna Пол Бертон.
Ну и самое тревожное, что он говорит, омикрон не является менее опасным штаммом, как это часто слышно. Он не думает, что это более легкая и менее тяжелая версия существующего вируса, потому что количество тяжело заболевших сопоставимо с тем, кто заразился штаммом дельта.
По-прежнему, хочется сказать, что никто ничего как бы не понимает
никто
до конца.
Никто ничего толком
да.
не знает.
И
да.
это, эти звучания, эти заявления звучат на фоне падения Модерна в связи с появлением омикрона. В общем, ну что, живем как жили и бережем себя. Игорь Ивановский и Алексей Тимофеев.